Дарья Жарова. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Добрый вечер. Ветеран ЛДПР Алексей Митрофанов объявил о своем переходе в «Справедливую Россию». Уголовное преследование бывшего владельца «Руснефти» Михаила Гуцериева. Почему чешские трубочисты до сих пор живут по профессиональному кодексу времен империи Габсбургов? Эти и другие темы, а также обзор американской прессы, новости культуры, экономики и рубрика «Политика онлайн» в этом часе нашей программы. Переходим к главной теме этого часа. Заместитель председателя ЛДПР, ветеран партии Алексей Митрофанов в среду объявил о своем переходе в партию «Справедливая Россия». На пресс-конференции в Москве депутат Госдумы Митрофанов заявил, что некоторые его коллеги по ЛДПР, бывшие коллеги, также находятся в стадии переговоров со «Справедливой Россией». Сегодня над этой темой работал мой коллега Данила Гальперович, и сейчас он с нами в студии. Данила, добрый день, вам слово.
Добрый день, Александр. Ну, можно сказать, что последние новости мы еще ожидаем, потому что Владимир Жириновский, бывший патрон Алексея Митрофанова, его партийный руководитель, буквально в эти минуты должен высказываться по поводу ухода одного из его ближайших соратников для российских телеканалов и для остальных масс-медиа. Уже есть некоторые заявления Владимира Жириновского на эту тему, но об этом позднее, а сначала о том, что же говорили Сергей Миронов и Алексей Митрофанов, когда вместе они появились сегодня перед журналистами. Миронов, в общем, достаточно помпезно аранжировал приход Алексея Митрофанова в свою партию. Это было настоящей презентацией.
Я хочу вам представить человека, которому не занимает политического опыта. И я уверен, что нашей партии этот политический опыт будет полезен. Я приглашаю сюда депутата Государственной Думы Алексея Владимировича Митрофанова. Алексей Владимирович Митрофанов принял решение о выходе из Либеральной демократической партии России, о вступлении в нашу партию, в партию «Справедливая Россия». И проведя соответствующие переговоры, мы пришли к обоюдному решению, что Алексей Владимирович Митрофанов примет участие в выборах депутатов Государственной Думы 5-го созыва по спискам нашей партии в одном из регионов Российской Федерации.
Алексей Митрофанов говорил, что ему решение о том, чтобы покинуть ЛДПР, далось сложно.
У меня тяжелый день сегодня. Я 16 лет в ЛДПР. 16 лет. Огромная часть моей жизни. Это было сложное решение, и оно продиктовано рядом обстоятельств. Последние 4 года я, как наиболее один из таких активных депутатов, могу вам сказать, я автор свыше 100 законодательных инициатив, масса там протокольных поручений, кто работает в Думе, это знает. Практически были приняты только несколько технических законов. Да? Никаких других законов в этой Думе, как инициатива моя, приняты не были. И ни одного законопроекта серьезного от партии. Ни одного.
Алексей Митрофанов объясняет такую непроходимость законов от ЛДПР тем, что в Думе, очевидно, собралось контролирующее ее прокремлевское большинство «Единой России», и при том, что Алексей Митрофанов отдает должное ЛДПР и даже считает, что следующие выборы для этой партии будут успешными, Алексей Митрофанов видит некую бесперспективность существования в рамках маленькой партии.
Я абсолютно уверен, что у ЛДПР есть шансы пройти 7% барьер, что внутренняя есть стабильность и так далее. Что дальше? А дальше опять ни одной поправки к бюджету, опять 300 голосов у одной партии, ЛДПР 55, и что? И чем заниматься? То есть идея какая? Мы всячески все должны объединиться, и здесь благодарность есть и Сергею Михайловичу, руководителям «Справедливой России», что они смело заявили о политическом монополизме. И они, собственно говоря, одна из задач – не допустить этого политического монополизма.
Ну и надо сказать, что Алексей Митрофанов надеется на то, что в конечном счете его примеру последуют и бывшие его соратники по ЛДПР, и другие политические партии.
Я могу только сказать, что ряд моих коллег тоже, так сказать, ну, находится в стадии каких-то переговоров со «Справедливой Россией». Но и в целом подтвердить, что и коммунисты КПРФ, и, так сказать, ЛДПР, может быть, я забегаю вперед, может быть, это, так сказать, выглядит сейчас странно, но я думаю, что если они хотят реально влиять на ситуацию в стране, а не просто быть клубом, так сказать, каким-то политическим клубом, дискуссионным или каким-то, то и КПРФ, и ЛДПР, я думаю, что должны присоединиться к «Справедливой России».
Именно в «Справедливой России» Алексей Митрофанов видит возможную вторую партию в двухпартийной российской системе. По мнению Алексея Митрофанова, эта система сейчас каким-то образом возникает, кристаллизуется. И Сергей Миронов, который еще до высказывания Алексея Митрофанова развивал эту тему, рассказывал на пресс-конференции о том, что в его партии происходит внутренняя перегруппировка. Сейчас по региональным списком выбираются лидеры перед тем, как будет составляться общий список партии на выборах в Государственную Думу, кто же пойдет, кто же возглавит региональные списки «Справедливой России». Ну и, естественно, уделил время Сергей Миронов своим политическим оппонентам. Он, в общем, ударил первую партию власти, можно сказать, по тому, почему, по какому мотиву ее критикуют очень многие, не только из там «Справедливой России», но и, скажем, среди демократов.
Мы категорически против использования различными политтехнологами молодежь в качестве именно вот такого политтехнологического средства, если хотите, в качестве политического пушечного мяса. К сожалению, мы видим, что некоторые наши горе-политтехнологи дают молодежи не урок демократии, а по сути, урок показухи, одобрямца и продажности, к сожалению. Современная, и мы, конечно, считаем, что наша молодежи действительно место в серьезной политической работе, а не место в тетрализованных шествиях пресловутых Дедов Морозов и Снегурочек.
Ну, надо сказать, что такой прямой выпад в сторону движения «Нашей» и его патронов в Кремле и в других властных российских структурах наверняка не останется незамеченным, но не осталось незамеченным, естественно, и то, что Алексей Митрофанов покинул ряды ЛДПР со стороны лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Как я уже сказал, Жириновский отреагировал достаточно резко на этот шаг Алексея Митрофанова. Он назвал его предателем, и вот дословная цитата Владимира Жириновского по поводу статуса Митрофанова в партии. «Он никогда не был моей правой или левой рукой, он вообще никогда веса в партии не имел и не занимал никаких постов». И Жириновский даже иронически поблагодарил Сергея Миронова за то, что тот как бы перекупил Алексея Митрофанова из ЛДПР в «Справедливую Россию». Александр?
Данила, большое спасибо за подробный рассказ. Напомню, Данила Гальперович сегодня следил за политическими маневрами Алексея Митрофанова. Напомню, он покинул партию ЛДПР, перешел в партию «Справедливая Россия». В эфире программа «Время свободы». В Москве 18:15. Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Суд в Москве выдал санкцию на арест 10 подозреваемых в убийстве Анны Политковской. Среди арестованных – бывший оперуполномоченный Московского управления по борьбе с организованной преступностью Сергей Хаджикурбанов. В Москве завтра, в день рождения Анны Политковской, состоится митинг ее памяти. Акцию планируется провести в Новопушкинском сквере. Адвокаты Михаила Гуцериева обжаловали в Мосгорсуде решение об аресте бывшего главы «Роснефти». 1 сентября, в третью годовщину Бесланской трагедии, в Москве на Болотной площади пройдет митинг памяти погибших. Такой же митинг будет организован 1 сентября и в Петербурге. Талибы освободили уже 12 южнокорейских заложников. Они переданы представителям Красного Креста. В руках у похитителей остаются таким образом 7 пленников. В 10 часов вечера по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» со вторника по пятницу аналитическая программа «Время и мир». Сегодня в числе главных тем – мнение европейских политиков о нарушениях прав человека в Китае и в России. Польша накануне внеочередных парламентских выборов. И материалы к столетию аграрных реформ Столыпина в России. «Время и мир» повторяется на волнах «Радио Свобода» завтра в 2 часа ночи и в 10 утра по московскому времени. А сейчас программу «Время свободы» продолжит обзор свежих американских газет. И вновь вместе со мной в студии мой коллега Игорь Померанцев. Игорь, еще раз здравствуйте.
Добрый вечер, Александр.
Вопрос такой же, как и два часа назад, когда мы говорили с вами о европейских изданиях, о британских. Есть ли темы, связанные с Россией, что пишут о России американские журналисты?
Самая популярная тема, связанная с Россией, – балет. В «Нью-Йорк Таймс», в «Чикаго Трибюн» и других газетах опубликованы пространные рецензии на полуторачасовой документальный фильм о начале творческой карьеры Рудольфа Нуреева «Нуреев. Годы в России». Сегодня десятки или даже сотни телеканалов в сети американского общественного телевидения PBS впервые покажут эту ленту. Критики отмечают, что фильм уникален, поскольку прежде на Западе в основном рассказывали о жизни и творчестве танцовщика уже после его бегства из СССР в 1961 году. К удачам новой картины относят рассказ о любовном романе Нуреева с 18-летним восточно-германским студентом-танцовщиком Кремке. Именно он снял на любительскую камеру выступление Нуреева в Ленинграде, и он же настаивал на бегстве российского артиста на Запад. Впоследствии Кремке собирался присоединиться к Нурееву, но этому помешала воздвигнутая Берлинская стена. Кремке умер в 37 лет при загадочных обстоятельствах.
Игорь, вы часто включаете в обзоры прессы американской и британской еженедельники. Что у вас сегодня? Есть что-нибудь вот такое?
Две публикации. Newsweek пишет о попытках злоупотребления психиатрией с целью заткнуть рот критикам Кремля. Журнал в этой связи вспоминает анекдот советских времен. Проще всего было попасть в психиатрическую лечебницу, послав телеграмму Леониду Брежневу с критикой в адрес политики СССР. Журнал комментирует. Этот черный юмор может возродиться. Врачи и оппозиционеры утверждают, что в нынешнем году не менее 10 журналистов, политически активных граждан и просто критиков были госпитализированы в психбольнице. По мнению независимой психиатрической ассоциации, преступники и прочие граждане используют психбольницы, чтобы в корыстных целях изолировать своих родственников в лечебнице. В некоторых случаях так поступают, чтобы решить семейные распри по поводу недвижимого имущества.
Ньюсуик приводит какие-то конкретные примеры?
Приводит. Еженедельник рассказывает о суде над врачами в Нижнем Новгороде и Ульяновске. Эти врачи изолировали стариков в лечебнице, чтобы продать их квартиры и присвоить деньги. Ньюсуик также называет имена журналистов Ларисы Араб из Мурманской области и Андрея Новикова из Рыбинска, которых за критику подвергли насильственному психиатрическому лечению. Ньюсуик описывает еще один подобный случай. В июне инженер Ольга Попова была на приеме у депутата Госдумы Светланы Савицкой. Попова рассказала депутату о злоупотреблении психиатрией в Институте сербского в Москве. Савицкая вызвала милицию и написала, что считает Попову психически неуравновешенной. В результате Попова попала в психбольницу номер 13. Ее осмотрели также три врача из независимой психиатрической ассоциации и не нашли каких-либо причин для насильственной госпитализации. Ньюсуик приводит мнение правозащитника Владимира Буковского, который в 60-е годы был насильственно госпитализирован. Если ты уж попал в психушку, то любая попытка критиковать систему или лечение будет рассматриваться как свидетельство твоего помешательства. Другой американский еженедельник Weekly Standard опубликовал статью о России с подзаголовком «Россия – это демократия только на словах». Еженедельник приводит такой пример. В ходе ток-шоу в Америке вашингтонский представитель Итартас Андрей Ситов приравнял президентские выборы в России к выборам в Америке. Он не исключил, что Сергей Иванов и Дмитрий Медведев по инициативе Владимира Путина будут конкурировать друг с другом в ходе президентской кампании. На что американские комментаторы заметили, что Иванов и Медведев – члены одной команды, и что невозможно представить себе, чтобы к выборам в США не был допущен демократ, а за пост президента боролись бы республиканцы Кондолиза Райс и бывший советник Буша Карл Роув.
Спасибо большое, Игорь, но время вот уже истекло, отпущенное на нашу с вами беседу. Я напомню только нашим слушателям, что американские газеты вслед за британскими сегодня читал мой коллега Игорь Померанцев. Мы продолжаем программу «Время свободы». Тверской суд Москвы санкционировал арест бывшего главы нефтяной компании «Роснефть» Михаила Гуцериева. Адвокаты его уже обжаловали это решение в Мосгорсуде. Бизнесмена, недавно сложившего в себя полномочия президента компании, обвиняют в незаконном предпринимательстве и неуплате налогов. Аналитики уже провели параллели между делами Михаила Ходорковского и Михаила Гуцериева, называя последнего жертвой очередной кампании по переделу собственности в нефтяной сфере. рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
О том, что сотрудники Следственного комитета при Министерстве внутренних дел России предъявили обвинение Михаилу Гуцериеву, а также еще трем топ-менеджерам компании «Роснефть» и руководителям входящих в нее структур, стало известно еще в мае. Михаил Гуцериев, занимавший тогда пост президента «Роснефти», его заместитель Сергей Бахир, а также руководители дочерних предприятий нефтяной компании «Нафтоульяновск» Виктор Курочкин и «Ульяновскнефть» Игорь Еланский получили тогда повестки с требованием явиться на допрос в Следственный комитет при МВД. Из постановления следовало, что в 2003-2005 годах подконтрольные «Роснефти», «Нафтоульяновск» и «Ульяновскнефть» добывали нефть с нарушением лицензионных соглашений, из-за чего государство понесло ущерб на сумму порядка 2 миллиардов 700 миллионов рублей. Еще в мае в «Роснефти» считали, что уголовное дело вскоре прекратят, поскольку следствие произвело ошибочные расчеты и произвольно увеличило реальный доход от добычи нефти в 28 раз. Тогда же российские средства массовой информации, в частности газета «Коммерсант», сообщали со ссылкой на источники в компании, что поводом для возбуждения уголовного дела в отношении Гуцериева стал его конфликт с одним из высокопоставленных кремлевских чиновников. Вскоре после этих событий Михаил Гуцериев сложил с себя полномочия президента «Роснефти». Следственный комитет объявил его в розыск и вот теперь добился санкций на арест, говорит пресс-секретарь Московского городского суда Анна Усачева.
У нас есть информация о том, что с данным ходатайством обратился следователь Следственного комитета при МВД, что 6 августа Гуцериев объявлен в розыск. В связи с этим, собственно, следствие пришло за меры пресечения, об изменении меры пресечения с подписки о невыезде на меры пресечения в виде заключения под стражу.
Дело, возбужденное в отношении Михаила Гуцериева, по мнению наблюдателей, выглядит искусственным. Так, по словам обозревателя газеты «Коммерсант» Екатерины Западинской, в поисках доказательств хоть каких-то правонарушений сотрудники Следственного комитета даже обращались к конкурентам «Роснефти».
Где-то 3 недели назад один из конкурентов «Роснефти» мне рассказал о том, что к нему обратились следователи Следственного комитета с просьбой помочь с информацией о каких-либо правонарушениях со стороны «Роснефти» Михаила Гуцериева, поскольку те материалы, которые имеются у следствия, не позволяют предъявить те обвинения, которые грозят ему заключением под стражу.
Сегодня аналитики сходятся во мнении о том, что суть раздора между бывшим главой «Роснефти» и правоохранительными органами кроется в нежелании продавать компанию по явно заниженной цене. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». Директор «АвтоВАЗа» Владимир Артиков сегодня официально вступил в должность губернатора Самарской области. Событие для региона значительное, ведь прежний глава областной администрации Константин Титов занимал этот пост 16 лет, с 91 года. Как простые жители Самарской области и самарские чиновники переживают смену власти? Что такое эра Титова, которая совершилась официально сегодня? Об этом в репортаже нашего корреспондента в Самаре Сергея Хазова.
Отставку самарского губернатора, происшедшую 27 августа, нельзя назвать неожиданной. Губернатор не скрывал, что готовится к отставке. Самарские журналисты отмечали, что Титов отошел от большой политики и все время проводит в своей загородной резиденции, расположенной в бывшей обкомовской даче в живописном месте на берегу Волги. 31 августа должно было исполниться 16 лет губернаторства Константина Титова. Политологи отмечают, что это рекордный для политика срок нахождения у власти. За 16 лет губернатор Титов построил в самарском регионе особую вертикаль власти. И простому самарцу, и министру областного правительства было ясно, что эта вертикаль подчинялась одному человеку – губернатору Константину Титову. Главе региона в начале 90-х, когда он делал первые шаги на посту губернатора, самарцы относились с почтением. Многие помнили энергичного председателя горсовета Константина Титова, который до этого работал в научно-производственной фирме «Информатика», а еще ранее трудился на авиационном заводе, где имел славу простого и незаносчивого секретаря комсомольской организации. 21 августа 91 года Константин Титов не спешил на митинг, посвященный провалу путча, а бюллетенил, находясь за городом, еще не зная, что уже назначен президентом Борисом Ельциным губернатором Самарской области. Спустя всего несколько лет, в октябре 94-го, принимая поздравления с полувековым юбилеем, губернатор Титов сознанием дела рассуждал о дорогих автомобилях и костюмах от Гуччи.
Я люблю хорошую природу, машины красивые, быстрые люблю, я этого не скрываю. Я люблю хорошо одеться, я хорошо одеваюсь, я стараюсь к этому достичь и прийти к этому. Я считаю, что если имидж расходится с внутренним самосознанием, то это уже двойная игра. И рано или поздно народ это поймет.
Губернатор Титов всегда стремился быть первым. Именно поэтому он так долго находился на посту главы региона, комментирует самарец Андрей Иванов.
Нельзя так приходить к власти. Нельзя. И это хуже, чем 17-й год. Хуже намного. Власть о людях, о простых не думает.
Казалось, заслуженный экономист России Титов будет самарским губернатором всегда. Это подтверждал и высокий рейтинг влияния Константина Алексеевича, который постоянно публиковали ведущие таблоиды, и интервью, в которых губернатор рассказывал о том, что самарский регион один из самых успешных в России. Очевидно, этот успех убедил Константина Титова участвовать в президентских выборах 2000 года. Выборы Титов проиграл, и Кремль охладил к самарскому региону и губернатору в частности. Самарцы говорили, что присытились Титовым, что его образ стал слишком приторным и навязчивым. Так часто он появлялся на телеэкранах.
Наверное, хозяина нет, просто некому смотреть, поэтому все запущено.
А что ж это такое? Они наворовали столько миллионов. Так мы никогда не разбогатеем. Они будут воровать и скрывать свои доходы.
Губернатор, такой наш менталитет такой вот. Что-то делать не так обязательно нужно.
Последние два года Константин Титов посвятил раскрутке в регионе партии власти, став, по сути, неформальным лидером самарского отделения «Единой России». Это стремление лидировать среди самарских единороссов и сыграло, по мнению политологов, не последнюю роль в отставке Константина Титова. На выборах главы Самары победу одержал не единоросс Георгий Лиманский, а член «Справедливой России» Виктор Тархов. После этого политический рейтинг Титова стал снижаться. Титов отдалился от народа. Он же не избирался, а назначался. Все чаще звучало на митингах оппозиции.
Политикой может заниматься любой человек, который близок к народу, который какие-то поддерживает принципы общепринятые. Вообще это сложная штука политика.
Даже когда минувшей зимой в книжных магазинах Самары появилась трилогия Кирилла Шелестова «Укротитель кроликов», в главном герое которой угадывался самарский губернатор, в отставку Титов не ушел. Во многом уверенности губернатору Титову придавал областной кабинет министров, в котором трудились его родственники. К примеру, министр демографии Елена Шашарина, сестра жены губернатора. Губернатор предпочитал руководить регионом, находясь в загородной резиденции. Рассказывает, что именно там Константину Титову сообщили о решении Владимира Путина, подписавшего заявление о его отставке.
Я счастливый человек. У меня есть дом, у меня есть семья, у меня есть сын, у меня есть внук. Что еще нужно для счастья?
Эра губернаторства Константина Титова завершилась сегодня, когда депутаты Самарской губернской думы утвердили на пост главы региона кандидатуру генерального директора Волжского автозавода Владимира Артикова, который в ответном слове заявил о намерении сделать Самарскую область еще лучше, чем сейчас.
Предложение президента Российской Федерации возглавить Самарскую область рассматриваю как высокое доверие и в то же время огромную ответственность.
Началась эра нового самарского губернатора. Для Радио Свобода Сергей Хазов, Самара.
Еще раз хочу напомнить, в 9 вечера по московскому времени после новостей сегодня в эфире Радио Свобода европейский час программы «Поверх барьеров». В числе главных тем – ночь музеев в Берлине, столетие выхода в свет эпохальной работы философа Андре Бергсона «Творческая эволюция», фестиваль «Весь мир» в Варшаве. А сейчас в Москве 18:30. Основные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Суд в Москве выдал санкцию на арест 10 подозреваемых в убийстве Анны Политковской. Среди арестованных бывший оперуполномоченный Московского управления по борьбе с организованной преступностью Сергей Хаджикурбанов. В Москве завтра, в день рождения Анны Политковской, состоится митинг ее памяти. Акцию планируется провести в Новопушкинском сквере. Адвокаты Михаила Гуцериева обжаловали в Мосгорсуде решение об аресте бывшего главы «Руснефти». Жалоба будет рассматриваться 5 сентября. 1 сентября, в третью годовщину Бесланской трагедии, в Москве на Болотной площади пройдет митинг памяти погибших. Такой же митинг пройдет 1 сентября и в Петербурге. Члены общественной организации «Голос Беслана» обжаловали в Верховном суде Северной Осетии судебное решение о регистрации организации в новом составе с новым руководителем. В Баку из-под завалов рухнувшей новостройки извлечены еще двое выживших. На данный момент известно о 8 погибших. 6 человек ранены, 4 спасены. Талибы освободили 12 южнокорейских заложников. Они переданы представителям Международного Красного Креста. В руках у похитителей остаются 7 пленников. Президент США Джордж Буш собирается просить Конгресс выделить еще 50 миллиардов долларов на военные операции в Ираке. Об этом сообщила газета «Вашингтон-Пост» со ссылкой на неназванного представителя Белого дома. Пожары в Греции уже нанесли стране ущерб 7 миллиардов долларов, сообщило Министерство финансов. Погибли по меньшей мере 63 человека, сотни получили ожоги, без крова остались несколько тысяч. В Великобритании сотрудники администрации тюрем объявили о начале забастовки после провала переговоров с правительством о повышении зарплаты и улучшении условий труда. Власти назвали требования незаконным. Мы продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Напоминаю, сегодня 29 августа.
«Голоса прошлого» из архива «Радио Свобода». Ведет рубрику Ольга Поленова.
29 августа 1984 года. К 50-й годовщине первого Всесоюзного съезда советских писателей. У микрофона Владимир Войнович.
50 лет тому назад, в августе 1934 года, в Москве, в колонном зале Дома Союзов, состоялось грандиозное двухнедельное представление, которое называлось «Первым Всесоюзным съездом советских писателей». Один за другим поднимались на трибуны представители новой, дотоле невиданной в мире литературы. Писатели, которые взяли на себя роль коллективного Господа Бога и в кратчайшие сроки обещали создать нового человека. Время от времени под бой барабанов врывались в зал заседаний делегации передовых рабочих, колхозников, красноармейцев и пионеров и призывали писателей немедленно отразить их подвиги и тем самым создать величайшую литературу. Писатели в самых возвышенных и поэтических выражениях славили свое ныне узаконенное положение задолго до Орвела, объявив рабство высшей степенью творческой свободы.
Голоса прошлого из архива «Радио Свобода».
Съезд вынес много замечательных решений, одним из которых было, что отныне и навсегда все без исключения писатели в своей работе должны пользоваться методом социалистического реализма. Один из партийных организаторов съезда на вопрос, что такое социалистический реализм, ответил примерно так: «Это Шекспир, Рембрандт и Бетховен, поставленные на службу пролетариату». Некоторое время спустя классик и теоретик соцреализма Фадеев на вопрос, что это такое, ответил: «А черт его знает». Председательствовал на съезде основоположник нового реализма Алексей Максимович Горький. Но пока Горький утирал слезы, смущенно просил не называть его слишком часто великим, бывший аптекарь Генрих Ягода уже составлял для него смесь смертоносных ядов, Горький доигрывал свою последнюю роль. История больше в нем не нуждалась. Ну и в самом деле, все, что мог, он уже совершил. Образец для подражания следующим поколениям соцреалистов роман «Мать» уже написал, Ленина и Сталина прославил и свою знаменитую фразу «Если враг не сдается, его уничтожить», уже пустил в обращение. Съезд закончил свою работу, и началась будничная, кропотливая работа по уничтожению литературы и ее создателей.
Беседа Владимира Войновича в связи с 50-й годовщиной первого Всесоюзного съезда советских писателей. Радио «Свобода», 29 августа 1984 года.
Рубрику «Голоса прошлого» ведет Ольга Поленова.
Далее в программе «Время свободы» панорама новостей культуры. Сегодня ее подготовил и представит Иван Толстой.
Экранизация романа Иэна Макьюэна «Искупление» открывает 64-й Венецианский кинофестиваль. В фильме британского режиссера Джо Райта заняты Кира Найтли, Джеймс МакЭвой и Ванесса Редгрейв. В главном конкурсе из 22 фильмов 7 англоязычных, что вызвало немало критики в адрес Марка Мюллера, директора фестиваля. Россию в конкурсе представляет Никита Михалков с судебной драмой «12», ремейком фильма 1957 года «12 разгневанных мужчин» голливудского режиссера Сидни Люмета. Три российские картины будут показаны в других фестивальных программах: «Груз-200» Алексея Балабанова, «Отрыв» Александра Мендадзе и «Люди из камня» Леонида Рыбакова. Режиссер Александр Сокуров получит специальный приз Епископальной ассамблеи Италии за вклад в кино, за внимание к духовным исканиям человека и неустанный поиск вечного. Французская актриса Фанни Ардан может отказаться от поездки на Венецианский фестиваль. На нее подал в суд сын бывшего итальянского полицейского, убитого экстремистами из красных бригад. Причиной стало интервью Ардан итальянскому журналу «А», в котором кинозвезда заявила, что считает основателя красных бригад Рената Роберта Курчио своим героем, а «Красные бригады» назвала феноменом, в котором было много страсти. Фамилия актрисы Ардан переводится с французского как «страстная». 29 августа Борис Гребенщиков выступит в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке в целях сближения различных культур и взглядов. В анонсе распорядка дня ООН исполнитель представлен как Пурушоттама. Это духовное имя было дано музыканту его учителем Шри Чинмоем и переводится с санскрита как «выходящий за пределы». Торгово-развлекательный комплекс со 150-метровой башней, который фирма «Адамант» планировала возвести в Петербурге на набережной Обводного канала, построен не будет. Территорию площадью 55 гектаров будет осваивать другая организация с другими архитектурными планами.
Рассказывал Иван Толстой.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы без помех доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
Мы продолжаем программу «Время свободы» и... подробнее о программе открывающегося сегодня 64-го международного кинофестиваля в Венеции вслед за Иваном Толстым расскажет кинокритик Андрей Плахов. Напомню, в конкурсную программу фестиваля включен российский фильм «Новая картина 12» Никиты Михалкова, который уже побеждал однажды в Венеции. В 92-м году он получил «Золотого льва» за фильм «Урга. Территория любви». Слово Андрею Плахову.
64-й Венецианский кинофестиваль считается юбилейным, поскольку впервые он состоялся 75 лет назад. И в этом году, по мнению экспертов, собрана чрезвычайно сильная конкурсная программа, в которой представлено 22 фильма из 10 стран: США, Великобритании, Италии, Франции, Китая, Тайваня, Испания, Япония, Египта и России. Среди фильмов стоит выделить такие картины, как «Сыщик» британского режиссера Кеннета Брана с участием Майкла Кейна и Джуда Лоу, картину Брайана де Пальмы «Отредактировано», связанную с темой Ирака. С этой же темой связан фильм Пола Хаггиса «В долине Эллах», где Шарлиз Терон играет детектива, расследующего исчезновение молодого человека, вернувшегося из Ирака. Его родители играют Томми Ли Джонс и Сьюзен Сарандон. Есть также две биографические картины. Одна из них посвящена Бобу Дилану, ее снял Тодд Хейнс. Называется «Меня здесь нет». Вторая – «Ночной дозор», название которое ассоциируется у российских зрителей с совершенно другим фильмом, но в данном случае речь идет о биографии судьбы Рембрандта, об истории создания его знаменитого шедевра и о криминальных обстоятельствах, связанных с этой историей. Очень сильное жюри в этом году в Венеции будет судить конкурсные фильмы. Возглавляет его Джан Моу, знаменитый китайский режиссер, а в состав жюри входят исключительно режиссеры, включая таких звезд режиссуры, как Пол Верховен, как Катрин Брия и Джейн Кэмпион. В конкурсной программе участвует российский фильм. В этом году это фильм Никиты Михалкова «12». Своего рода ремейк знаменитого американского фильма режиссера Сидни Люмета «12 разгневанных мужчин». Действие происходит на заседании суда присяжных, который должен решить судьбу чеченского подростка, обвиняемого в убийстве своего приемного отца, российского офицера-федерала. Кроме фильма Михалкова, в Венецианском фестивале участвуют также еще несколько других российских фильмов, но не в главной конкурсной программе, а в других. В частности, в программе «Венецианские дни» будет показан фильм Алексея Балабанова «Груз 200». В программе «Неделя критики» фильм-дебют известного сценариста Александра Мендадзе «Отрыв». И фильм Леонида Рыбакова «Люди из камня» примет участие в короткометражном конкурсе. Кроме того, гостем фестиваля станет Александр Сокуров, которого наградят с формулировкой «За вклад в кино, за внимание к духовным исканиям человека и неустанный поиск вечного». Наградят призом имени Робера Брессона.
О программе Венецианского кинофестиваля рассказывал критик Андрей Плахов. Мы продолжаем «Время свободы». Реклама, играющая в современном мире все более и более определяющую роль, не только становится причиной социального и политического возмущения, как, например, это было недавно с русской рекламой дезодоранта «Рексона» или со знаменитым слоганом «Кто не в Прадо, тот лох» в ГУМе. Политика сама становится частью рекламы, вызывая иногда этическое и эстетическое недоумение. Об одном таком случае мой коллега Кирилл Кобрин в очередном выпуске рубрики «Политика онлайн».
Красивая картинка. Одна из серии американской фотопортретистки Анни Лейбовиц, сделанная для рекламной кампании сумок Louis Vuitton, которая называется «Особые люди, особые путешествия». На другой Катрин Денёв присела на чемодан около паровоза на вокзале Аустерлиц. На третьей теннисная чита Штеффи Граф и Андре Агасси снята в Нью-Йорке. Компания Vuitton утверждает, что таким образом возвещает миру свои главные корпоративные ценности и представляет идею перемещения как личного путешествия, что бы это ни значило.
Этот пассаж можно прочесть в блоге парижского корреспондента «Таймс» Чарльза Бремнера, размещенном на сайте этой газеты. Красивая картинка, о которой идет речь, реклама саквояжа Луи Vuitton, в которой снялся последний генеральный секретарь ЦК КПСС и первый и последний президент СССР Михаил Горбачев.
Он изображен с сумкой от Луи Виттона на заднем сиденье кремлевского лимузина образца 50-х годов, который едет вдоль нынешних руин Берлинской стены. Надпись под фото гласит: «Путешествие ставит нас лицом к лицу с самим собой. Берлинская стена. Возвращение с конференции».
Парижский корреспондент «Таймс», мягко говоря, удивлен появлением Горбачева в рекламе дорогой модной фирмы. К тому же в такой рекламе, с использованием символов недавней, до сих пор кровоточащей эпохи.
Никого не волнует, что актеры и спортсмены зарабатывают таким образом. И даже не особенно интересно, когда государственный деятель второго ранга делает деньги, способствуя продаже тех или иных товаров. Горбачев, лауреат Нобелевской премии мира, дело другое. Его могут не любить в нынешней России, но он гигант. Иначе не скажешь о человеке, который свел на нет коммунистическую империю Ленина и Сталина и подготовил мирный конец холодной войны. Он не должен продавать капиталистические предметы роскоши. В ином случае Нельсон Мандела должен толкать нам Тиффани.
Комментарии к этой записи в интернет-дневнике парижского корреспондента «Таймс» самые различные. Одни сожалеют, что последний генсек поддался всеобщей коммерческой лихорадке и опустился до участия в рекламе. Другие вспоминают, что Горбачев уже снимался в рекламном ролике «Пицца Хат». Третьи смотрят на вещи просто.
«Не вижу никакой проблемы, что Горби появился в рекламе. Эх, живем-то один раз».
Мой коллега, обозреватель «Радио Свобода» Петр Вайль, считает эту ситуацию вполне очевидной с моральной точки зрения.
В конце концов, что, Горбачев эту самую Берлинскую стену построил, что ли? Да нет же, он ее снес. И благодаря этому историческому деянию он во все учебники истории будет входить еще и тогда, когда его политические современники перейдут в разряд комментариев мелким шрифтом или вовсе оттуда исчезнут. Что он рекламирует? Опять-таки, что это, порнография, что ли? Нет, совершенно нейтральная сумка, а то, что он едет в автомашине вдоль Берлинской стены, совершенно понятно, реклама просит и требует простых ходов. Если спортсмен, это будет ракетка, писатель, скорее всего, за письменным столом. А политик на фоне самого знаменитого деяния своей жизни. Я думаю, точка зрения Чарльза Бремнера, прошу прощения, чистоплюйская и, самое главное, старомодная.
Обозреватель «Радио Свобода» Петр Вайль. Рубрика «Политика онлайн». Кирилл Кобрин.
В Москве 18:45. Коротко об основных событиях часа.
Радио «Свобода». Новости.
Суд в Москве выдал санкцию на арест 10 подозреваемых в убийстве Анны Политковской. В Москве завтра, в день рождения Анны Политковской, состоится митинг ее памяти. Акцию планируется провести в Новопушкинском сквере. 1 сентября, в третью годовщину Бесланской трагедии, в Москве на Болотной площади пройдет митинг памяти погибших. Такой же митинг будет организован 1 сентября в Петербурге. В Баку из-под завалов рухнувшей новостройки извлечены еще двое выживших. На данный момент известно о 8 погибших. 6 человек ранены, 4 спасены. Талибы освободили 12 южнокорейских заложников. Они переданы представителям Красного Креста. В руках у похитителей остаются 7 человек.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Информационную программу «Время свободы» продолжит экономическая панорама. У микрофона Иван Трефилов.
Темпы роста экономики России за первые 7 месяцев 2007 года составили 7,9% против 6,1% за такой же период прошлого года, говорится в материалах Министерства экономического развития и торговли. Рост потребительских цен в стране за первые 7 месяцев составил 6,6%, тогда как в прошлом году в январе-июле 6,9%. Для устойчивого инновационного развития экономики России необходимо иметь систему гибких финансовых механизмов, которые могли бы обеспечить ресурсную поддержку наиболее квалифицированных исследовательских коллективов и дать им возможность реализовать собственные инициативы, которые не нашли государственной поддержки в рамках других программ, заявил сегодня первый вице-премьер Сергей Иванов. В США доля такого финансирования, по его словам, составляет более четверти всех средств, выделяемых на науку. В Европе этот показатель планируется довести до 20%, а в России он не превышает сегодня 8%, чего явно недостаточно.
За счет создания разветвленной инновационной системы мы сможем в кратчайшие сроки вывести отечественную экономику из экспортно-сырьевой среды. Обеспечим высокую динамику роста перерабатывающих отраслей промышленности и в первую очередь, конечно, тех из них, которые связаны с производством наукоемкой и высокотехнологичной продукции.
Пошлина на экспорт нефти из России с 1 октября 2007 года может увеличиться до нового рекордного уровня – $250 за тонну, сообщил представитель Министерства финансов страны Александр Сакович. Сейчас ее ставка составляет $223.90 за тонну. Пошлина на экспорт нефти пересматривается правительством каждые 2 месяца на основании мониторинга ее стоимости на мировом рынке. В июле-августе 2007 года средняя цена российской нефти «Urals», по данным Министерства финансов, составила примерно $71.70 за баррель или $524 за тонну. Большинство российских граждан, 64%, по-прежнему предпочитает пользоваться услугами государственных банков страны. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения. Вместе с тем, в ноябре 2006 года об этом заявили 72% респондентов. Услугами российских коммерческих банков сейчас готовы пользоваться 9% участвовавших в опросе граждан, а услугами иностранных кредитных организаций – только 3%. Такие же данные и у руководителя Государственного агентства по страхованию вкладов Александра Трубанова.
Традиционно население доверяет, естественно, сберегательному банку. Его доля на рынке частных вкладов остается значительной. Тем не менее, следует отметить, что в последние годы доля сберегательного банка все-таки снижается, значит, население начинает доверять в большей мере коммерческим банкам, как с российским капиталом, так и банкам с иностранным капиталом. Больше средств сосредоточено в российских банках, опять же, наверное, из-за того, что наше население с большим доверием традиционно относится к своему банку.
В России к 2015 году будут введены в действие 10 новых энергоблоков на атомных электростанциях. Еще 10 блоков будут к тому времени строиться, заявил заместитель директора Федерального агентства по атомной энергии Николай Спасский. Сегодня в России на 10 атомных электростанциях работают 30 энергоблоков, а их доля в общем объеме производства электроэнергии в стране составляет 16,5%. Николай Спасский также сказал, что к 2020 году по планам доля атомной энергетики в стране должна быть увеличена до 21-25%. Эта программа, как сообщалось ранее, в основном будет выполнена за счет строительства энергоблоков новой модели, первый из которых к 2012 году будет введен в эксплуатацию на Нововоронежской АЭС-2. В отличие от действующих, эти блоки, по словам руководителя агентства по атомной энергии Сергея Кириенко, полностью соответствуют европейским требованиям безопасности.
Это проект, который по требованиям безопасности уже, собственно, это еще не четвертое поколение, но это то, что называется поколение 3+. Это повышенные нормы безопасности. Это срок эксплуатации в 2 раза больше. Если 5-й блок Нововоронежской атомной станции, плановый срок эксплуатации 30 лет, то сегодня мы закладываем на 50-60 лет.
Акционеры канадской компании компания «Магна» одобрили ее альянс с российской компанией «Русские машины» подразделением холдинга «Базовый элемент», контролируемым предпринимателем Олегом Дерипаской. В рамках соглашения российская компания выкупит за $1.5 миллиарда пакет акций «Магна», специально выпущенных канадской компанией. В состав «Русских машин» входит Горьковский автомобильный завод, второй по величине в России производитель автомобилей, который в 2006 году создал с компанией «Магна» совместное предприятие по выпуску автомобильных комплектующих. Федеральная комиссия по торговле США одобрила сделку по покупке американской медиакомпании News Corporation, контролируемой австралийским миллиардером Рупертом Мердоком, американской компании Dow Jones. Ей принадлежат ведущие деловые издания США, газета Wall Street Journal и еженедельник Barron's, а также агентство финансовой информации Dow Jones Newswire, основанное еще в 1882 году. Объем сделки, завершение которой ожидается в четвертом квартале, составит $5.6 миллиарда. Курс доллара на сегодня 25 рублей 67 копеек, на завтра 25.76. Евро сегодня стоит 35 рублей ровно, курс на четверг оставлен без изменений. На международных торгах за евро дают доллар 35 центов.
С экономической панорамой вас познакомил Иван Трефилов. Этот час программы «Время свободы» завершит очередной репортаж в рамках рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Чехии. В этом году исполняется 270 лет с тех пор, как чешские трубачисты объединились в Содружество. Им по-своему повезло. Их профессиональное объединение коммунистические власти не запретили даже в годы ЧССР. Герб с изображением покровителя пожарных и трубачистов, святого Флориана, они используют до сих пор. Рассказывает корреспондент «Свободы» в Праге Александр Вагнер.
Трубачист, как считается, приносит счастье не только жителям Чехии. В некоторых областях России тоже верят, что если прикоснуться к пуговице чистильщика дымоходов, то в жизни обязательно повезет. Надо только знать, за какую пуговицу ухватиться. К деньгам – за вторую сверху, к семейному счастью – за первую. А если вообще оторвать пуговицу от камзола, то счастье можно спрятать у себя дома на сохранение. Просто встретить трубачиста на улице – к удаче. Сами трубачисты не считают себя обладателями чудесных способностей, а людьми, предотвращающими пожары. Это подтверждает даже святой Флориан, покровитель пожарных и чистильщиков дымоходов. Его всегда изображают льющим воду на горящий дом, рассказывает председатель сообщества трубачистов Чешской Республики и чистильщик дымовых труб в городе Чешский Тешин Эмил Моравек. Могу вас заверить, что до сих пор, когда люди видят меня на улице, они стараются ко мне прикоснуться. А знаете, откуда взялась эта легенда, что если ухватиться за пуговицу трубачиста, то это принесет удачу семейное благополучие. Если трубочист как следует вычистит трубу, то живущие в доме люди могут не бояться пожара или угара. Поэтому трубочист и приносил в дом счастье. В это верят до сих пор. Жителям Чехии, у которых есть печь или камин и, соответственно, дымоход, согласно современным законам, нужно чистить его 6 раз в год. Еще 100 лет назад печные трубы приходилось проверять в 2 раза чаще. Самые первые трубочисты в Чехии брали за свою работу такие деньги, что регулярно чистить дымоход мог позволить себе лишь самый богатый чешский горожанин. Например, знаменитая Золотая улочка в Праге, где раньше жили стражники и дворцовая челядь, несмотря на близость ко дворцу, по этой самой причине 2 раза сгорала дотла, рассказывает Эмил Моравек.
В Чехах все первые комиссии объявились негде.
Первые трубачисты в Чехии появились во время правления императора Рудольфа II в конце XVI века. Из Италии в Прагу переехали 2 брата по фамилии Ди Мартини. В то время ремесло трубачиста было в новинку, и император отдал им привилегию на чистку печных труб. Братья работали в Пражском граде и во дворцах самых богатых горожан. Со временем была открыта школа трубачистов, и право чистить дымоходы в областях королевства получили ее выпускники. До 1995 года в Чехии действовали правила, принятые еще во времена Австро-Венгрии. Они определяли величину территории, отведенной каждому трубачисту. Кроме печных труб в частных домах, трубачистам приходится вычищать и заводские трубы. Сколько в Чехии дымоходов, не знает даже председатель сообщества трубачистов Эмил Моравек. Мы точно не знаем даже того, сколько трубочистов сейчас работает в Чехии. Центрального регистра не существует. По приблизительным подсчетам, их более 1000, и половина зарегистрирована в нашем обществе. Работа современного чешского трубочиста не имеет ничего общего с романтикой прежних времен. Раньше люди приглашали его прямо в дом, предлагали чашечку кофе со сладкой выпечкой. Ради счастья они согласны были не обращать внимания даже на следы от сажи, оставшиеся в доме после визита, ведь пол можно было помыть. На Рождество в Чехии трубочист раздавал своим клиентам поздравительные открытки с пожеланиями счастья. Но нынешние владельцы частных домов часто не могут найти свободную минутку, чтобы в рабочий день трубочист мог сделать свою работу, а пенсионеры боятся открывать ему дверь. В выходные чешские трубочисты, как и все люди, тоже отдыхают. Раньше трубочист ассоциировался со сказочным персонажем. Его образ – это неизменная лестница, в руках щетка и веревка и черная от сажи камзол. Сегодня трубочист ездит в автомобиле, а при работе использует видеокамеру, чтобы точно определить, в каком месте следует чистить тщательней. Приходится изучать постановление об охране окружающей среды, контролировать уровень выбросов дымохода в атмосферу. И тем не менее, в половине случаев нам приходится лезть на крышу и чистить дымоход классическим способом. Александра Вагнер для Радио Свобода, Прага.
Очередной репортаж из цикла «Истории Запада и Востока» завершил эти часы программы «Время свободы». Как всегда, в 8 вечера на наших волнах итоговый выпуск «Времени свободы», который будет вести мой коллега Андрей Шар. И он уже присоединился ко мне в студии, чтобы рассказать о программе. Добрый вечер, Андрей, вам слово.
Добрый вечер, Александр. Генеральная прокуратура освобождает для Кремля бизнес-пространство. Так оценивают эксперты «Радио Свобода» события, связанные с делами Михаила Гуцериева и Владимира Барсукова. Напомню, что второй из них – это петербургский предприниматель с очень противоречивой репутацией, который арестован неделю назад. Подготовка к парламентским выборам в России. Почему Алексей Митрофанов перебежал от Жириновского к Миронову? Новое заявление о гибели Александра Литвиненко. По каким причинам Дмитрий Ковтун и Андрей Луговой решили выступать именно сейчас? Такие вопросы поставила перед нами среда, 29 августа. Ответы будем искать через час 10 минут.
Спасибо, Андрей. Сейчас, сразу после новостей, в эфире «Радио Свобода» ток-шоу «Время гостей». Сегодня ведет его Виктор Резунков, а гости петербургской студии «Радио Свобода» – активисты, запрещенные Верховным судом России национал-большевистской партии Евгений Павленко и Сергей Чекунов. А три последних часа программы «Время свободы» с вами был Александр Гостев. Вместе со мной работали продюсеры Лина Ширяева, Юлия Голубева и Андрей Амочкин. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Были задержаны за проведение якобы несанкционированного митинга.
Всю ночь в Баку продолжались поисково-спасательные работы.
Мы хотели бы, чтобы в Иране существовало правительство, подотчетное собственному народу.
11-й президент Турции заявил, что будет защищать демократические ценности и продолжит
свободный информационный мир. Радио «Свобода» – новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 11625, 11725, 15130 и 15170.